площадку для тех ребят и талантов, которые
культурная мозаика с Женией Аубакировой.
Добрый вечер, наши драгоценные радиослушатели. У нас сегодня в гостях особенно интересная личность Кит Лоринг. Он из Великобритании. Он исполнитель, музыкант, композитор, писатель. И через некоторое время своей биографии он становится психологом и арт-терапевтом. Он основатель организации «Рагамаффин». Это вот в переводе староанглийского «отверженные». Ну, то есть это те люди, которые так или иначе со сложной судьбой, да, либо с какими-то заболеваниями, либо сироты, либо выросли в сложных каких-то условиях. И вот для всех них существует такая организация, которая международная организация, и она оказывает помощь, психологическую поддержку, терапевтическую, психотерапевтическую поддержку для такого сообщества человеческого. Вот сегодня мы будем с ним разговаривать о его программах в Алматы, вообще об этой профессии, и нам будет помогать с переводом наша Диляра Газизова. Добрый вечер. Good evening, dear Kit. Я приветствую Кита в очередной его приезд в Алматы.
Thank you so much.
Ну, конечно, первым делом радиослушатели хотят познакомиться с ним и услышать, какие программы он ведет в Алматы, с кем он общается, как развивает вот эту редкую для нас работу в Казахстане.
Здравствуйте. Спасибо большое. Это мой четвертый визит в Алматы. Мне здесь очень нравится. Очень благодарный отклик от тех, с кем я работаю. И мы разрабатываем терапевтические программы в русле арт-терапии в самых разных направлениях. Обычно это работа с очень уязвимыми людьми. И, например, вот наша программа по работе с травмой для специалистов, которые уже работают, практикуют. Мы изучаем тонкости, как работать с теми, кто перенес травмы насилия. И мы смотрим на ее воздействие не только в контексте индивидуальной личности, но то, как травмирующие события влияют на близкое окружение таких людей, на их семью, на то сообщество, где они находятся, на культурное пространство в целом. И также мы рассматриваем те травмы, которые могут передаваться от поколения к поколению. И мы признаем и осознаем то, что никто не является до конца защищенным от того, чтобы страдать от боли. С нами происходит жизнь. Иногда события, которые приносят очень много боли, нами абсолютно не планируются. Они с нами случаются и могут совершенно выбить нас из чувства внутренней устойчивости. И наша цель здесь — это дать людям, которые здесь работают, такую внутреннюю силу для работы с таким сложным материалом, но никак не такую силу в плане высокомерия, а скорее такую сердечную, душевную силу. И так, чтобы они, в свою очередь, могли передавать вот это переживание своей внутренней силы своим клиентам и раскрывать очень богатый ресурс к исцелению, который есть внутри каждого.
Ну вот, если обратиться к бытовому сознанию, и зачастую даже самые продвинутые люди тоже могут так считать, что это все химические процессы, и нужно просто принять некоторое количество лекарств, даже если они какого-нибудь происхождения, успокоительные или что-то такое. И, конечно, другие случаи есть, более сильные лекарства, которые просто человека превращают в зомби. Да? Но арт-терапия все-таки, как бы ни была развита, но все-таки вещь редкая на нашем пространстве. И как люди реагируют?
Каждой боли есть свой смысл, свое значение, и если ее приглушать, обезболивать, то невозможно будет расслышать, что именно болит, о чем хочет сообщить эта боль. И арт-терапия — это очень нежный, бережный процесс, он очень деликатный, несмотря на то, что он очень мощный. И чаще всего это очень серьезный процесс, несмотря на то, что это может быть что-то про игру, потому что она обращается к очень сокрытому, глубинному внутри человека. Я не столько хочу обезболить человека и убрать его страдания, сколько я хочу, чтобы он внутри себя сам снова нашел свое пространство, где он является автором своей жизни, где он обнаруживает, что какое бы ужасное событие с ним ни произошло, он все равно является собой и автором своей жизни, и никто не может украсть и отобрать у него право быть в своей силе, в своем потенциале. Каждый является произведением искусства. Каждый человек — это своего рода песня, мелодия, и отобрать у них их душу, о чем она болит, через таблетку, это значит, что отобрать их у самих себя. И очень часто, чаще всего, человеку очень больно, сложно выразить словами то, что по-настоящему болит. И то, что сложно выразить словами, можно выразить через искусство. Будь то через звук, или через рисунок, через образ, через движение, через танец, или создание персонажа, который от их имени будет произносить некий сценарий, драму. И тогда они могут рассказать свою историю так, чтобы она их не захлестывала.
Как интересно. Я так знаю, что людям обычно трудно решиться на то, чтобы пойти к психотерапевту. Трудно рассказать о себе что-то очень личное, то, что их беспокоит. И, скорее всего, они даже, может быть, и не понимают, что с ними происходит. И с другой стороны, кажется, что вот этот вот путь через рисунок, через сценарий создания, через звуки, он тоже очень долгий и неопределенный.
So much unclarity.
И, возможно, именно поэтому арт-терапия так хорошо работает, потому что, когда смотришь на что-то, это не так, как будто ты смотришь на четкое изображение в зеркале. И, может быть, это зеркало было разбито, и поэтому все черты настолько искажены, что на это очень страшно смотреть. Это как смотреть на символ, который внутри себя заключает какой-то очень значимый смысл для человека, который изначально может быть совершенно неочевидным. Но он родился в творческом процессе для того, чтобы от вашего имени говорить и говорить для вас, о вас.
Можно рассказать вот какие-то такие примеры, которые вот показательны в этом смысле? Потому что какая-то доля скепсиса, я думаю, существует в отношении к такой терапии.
А я очень хорошо понимаю этот скепсис, потому что со стороны это может выглядеть очень наивно, так даже глуповато, может, дурашливо даже. Как это может быть, что такие детские наивные рисунки простые или очень незамысловатые звуки или неуклюжие движения в танце могут красноречиво говорить о чем-то более глубинном, спрятанном в этом процессе? И я вспоминаю психиатра, который был на тренинге в Москве несколько лет назад уже. Мы исследовали игру и функции игры в жизни ребенка. И это также является способом восстановления нашего рожденного творчества. И эта способность к творчеству для ребенка, она настолько естественная, и от природы она просто есть, и настолько может быть спрятана, скрыта у взрослых, которые часто говорят: «Ну, я просто не творческий». Но быть человеком значит быть творческим. И каждое дыхание, каждый творческий акт, он не столько служит для развлечения или отвлечения нас от чего-то, но это больше дар для исцеления. Игра помогает ребенку понять свое место в мире. И там можно интегрировать, поработать с очень сложными состояниями ребенка. Он может переносить эти чувства на игрушки, на объекты. И они от его имени могут рассказывать его историю.
Мне кажется, что ребенок и возраст детский, это они более flexible, да, они очень гибкие для того, чтобы воспринимать что-то и правильно понимать. А в случае с взрослыми людьми что происходит?
Да, абсолютно так. И что еще мне очень нравится в своей работе, это встреча не только со скепсисом, но еще с людьми, которые очень скованы и очень зажаты в том, как они двигаются, в том, как они себя проявляют. И вдохновлять их, и давать, возможно, достаточно чувства уверенности, чтобы попробовать что-то, что они, возможно, никогда не пробовали. И очень многие говорят: я не могу рисовать, не могу петь, не могу играть, не могу танцевать. Я немного говорю о том, что в творчестве невозможно сделать что-то не так, и рисовать, и творить, как будто бы вы маленький ребенок, и что их искусство не будет оцениваться с точки зрения взрослых стандартов, учителем или профессором. Так, как будто бы еще один ребенок на это посмотрел.
А сам взрослый человек как будет смотреть на то, что он сделал? Он, конечно, будет смущаться. Он же понимает, что это не... что он должен что-то соответствующее взрослому делать.
You're so right. More often than not,
и это именно то, что происходит чаще, чем обратный случай, потому что голос внутреннего критика, мы его впитываем очень глубоко внутрь себя, и он очень громкий голос. И когда люди что-то создают, они смотрят на это и говорят: о, ерунда. Да, как-то это получается. Но здесь речь идет не про то, чтобы сделать что-то отличное. Здесь речь идет про то, чтобы выразить что-то. Мальчик, который рвет бумагу, Это его искусство, и это его способ выразить свой гнев, и у этого гнева есть смысл. Женщина, которая рисует домик, маленький дом, который бы нарисовал ребенок, дает нам возможность посмотреть и исследовать этот домик. Кто там живет? Что там происходит? Есть ли в этом домике комнаты, куда тебе не хочется заходить? И через эту почти наивную беседу может проступить правда, которая содержится в их повествовании.
Получается, что он может тогда... Вот в человеке, который сидит напротив него и нуждается в поддержке, он может выключить внутреннего критика, если это взрослый человек.
Я думаю, что в моем качестве веры в кого-то и моего глубокого уважения к человеку есть что-то, что помогает происходить этой трансформации. Я настолько с уважением и с почтением, глубоким почтением отношусь к человеку, очень бережно отношусь и с большим уважением отношусь к тому, что они создают, каким бы оно ни казалось со стороны наивным или глупым, что они потихонечку начинают сами испытывать любопытство, что, может быть, здесь действительно есть что-то. И почему этот пример с психиатром так интересен? Потому что эта женщина, она была очень такая утонченная, очень продвинутая. И ее голова была полна знаний о тех темах, над которыми мы работали. И в самом начале она была очень настроена атакующе. Кого это ты тут можешь вылечить с этими вот своими методами? Я немного поговорила про теорию, которая заложена в арт-терапии, и мы ее очень легко коснулись в нашей беседе. И как творчество помогает нам получить голос и дать голос травмированным частям себя, от которых мы могли отсоединиться, диссоциироваться. И вместо того, чтобы уйти, она собиралась уйти вместе с группой других психиатров, которые она с собой привела. Она осталась, это был трехдневный вводный модуль. И к третьему дню все создали небольшое произведение искусства. Была очень большая группа, 50-60 человек. Это был большой круг, и мы начали с того, что положили рисунки лицом вниз, чтобы никто не видел, осознавая, что очень много будет открыто в этих образах, какими бы они ни были наивными. Они похожи на зеркала души. Поэтому уже просто перевернуть листок, это уже было целым делом, и дать человеку возможность обратиться к тому, что этот образ для них значит, чтобы люди смогли себя почувствовать достаточно безопасно, чтобы стать уязвимыми. И она создала очень красивый рисунок. Как детский.
Как детский. У меня такие вопросы просто... А бывает так, что вот вы рисунок увидели, и непонятно, какой вывод можно сделать?
Обычно так и есть. Ты смотришь на рисунок, и непонятно пока что, что происходит там. Но я всегда знаю, что там зашифровано очень много. Там есть история, там есть секреты, там есть некий смысл, который содержится, скрыт в рисунке. Например, рисунок маленькой девочки, которая смотрит на Луну в небе. И рядом с ней пустое место. Может быть, очертания или кто-то вырезан. Или никаких деталей в принципе. И мы поговорим про Луну, про ее мягкий свет. И про маленькую девочку. Я очень аккуратно, бережно, осторожно спрошу про маленькую девочку, потому что это может быть она сама или может быть кто-то еще. Я задам маленькой девочке на рисунке вопросы очень открытые, очень бережные, аккуратные. Может быть, тебе холодно? И женщина, которая это сделала рисунок, будет отвечать от девочки. Ты там одна? Я могу остановиться, сделать небольшую паузу для того, чтобы стало заметно вот эта вот пустота рядом с маленькой девочкой. И в этот момент художник может перевести внимание мое на что-то еще, потому что мы подошли очень близко к тому, о чем очень сложно говорить. Может, там будет рядом сломанная качеля. И потом подойдет момент, когда человек сможет рассказать про это пустое место рядом с ними и про утрату брата или сестры. И как что-то в них внутри самих умерло вместе с их братом или сестрой. И это могло быть что-то, о чем бы они никогда не рассказали, если бы просто напрямую задавал вопросы про их жизнь. Но искусство, которое они создали, очень спонтанно, не думая. Они не знали, что получится. Но искусство никогда не врет, никогда не лжет. И оно очень уважает истинную историю человека и их страдания. И там есть слезы, которые являются слезами исцеления и очень большое облегчение, что там есть также и радость.
Я сижу и думаю, такое происходит на хороших концертах.
Да.
интересно.
Да, мне кажется, сейчас наступило время для того, чтобы Кит Лоринг рассказал про произведение британского композитора фон Вильямса. Ну, мы постарались здесь перевести, что это «Полет жаворонка». Да.
Это очень красивый отрывок. Он навевает образ английской, британской, такой деревенской пасторали ранним утром. Голоса в гармонии, они достаточно абстрактны, но при этом мелодичные, похожие, напоминают пение птиц. Это очень нежная музыка. И как будто бы она очень нежно к себе приглашает, очень ласковая музыка. И очень люблю. Я думаю, что иногда, когда я нахожусь в милях от своего дома, от того места, где я вырос, в Сассексе, это дом Винни-Пуха, может быть, вы слышали про этого медвежонка. Он по всему миру известен, это вот он из этих мест, из этих краев. Эта музыка меня уносит прямо туда, раннее утро, в лес и к пению птиц, которые там.
Культурная мозаика на Радио Классика.
Добрый вечер, наши самые потрясающие радиослушатели. Мы продолжаем разговаривать с нашим гостем Китом Лорингом, музыкантом, композитором, писателем, психологом, арт-терапевтом, руководителем большой международной организации «Рагамаффин». Это в переводе со староанглийского это «отверженный». И знаете, я сижу и думаю, что вот передо мной такой специалист по арт-терапии, он музыкант и композитор. А рядом сидит Диляра, тоже арт-терапевт, психолог. И вне зависимости от того, какой мы национальности, из каких мы стран, мы работаем и разговариваем о таких тонких материях, такую общность все чувствуем, да, что это действительно очень хрупкая материя, с которой нужно быть очень осторожным и деликатным. И я думаю, что люди отличаются не происхождением, не там, национальностями, а отличаются профессиями. Да? Я помню, как я ехала из Китая, и абсолютно было восхищение коллегами китайскими. Рядом со мной сидела дамочка, которая торговлю с Китаем вела и там что-то покупала в Китае. И как она абсолютно другое говорила про китайцев, и как я говорила. То есть это два разных образа стран. Я была в полном восхищении, она была в полном негодовании. Тогда сейчас мне хочется, выразив благодарность Киту, спросить его, ну, уже такой последний вопрос, что вот он был музыкантом, как он перешел в эту другую сферу, психологию, арт-терапию? Что за жизненные обстоятельства были, когда такое произошло?
Музыка является настолько пронизывающей все присутствующие части в моей жизни, что я до сих пор ее чувствую как очень важную часть своей настоящей жизни сейчас. Я благодаря музыке, благодаря театру, благодаря танцу, благодаря писательскому делу раскрыл вот этот целительский, исцеляющий потенциал в искусстве. Я работал с молодыми людьми, которые находились в колониях, которые были злы на весь мир, которые были обижены на весь мир, которые считали, что все по отношению к ним несправедливо. И мы выражали, перенаправляли этот весь гнев, эту ярость и ту боль, которая в них спрятана через искусство. Когда они чувствовали, что их голос был услышан, они понимали, что больше не нужно кричать, чтобы быть услышанным, не нужно бить стены, чтобы быть увиденным. Не нужно наносить вред себе или другим, или имуществу. Я видела эту трансформацию в людях, и она меня очень трогала глубоко. А в другом опыте, в другой раз мы исследовали тему горевания, утраты, горя. И взрослые люди, с которыми я работала, они выражали свой опыт через поэзию, через создание песен, через создание танцев. И это была такая ткань, сотканная из разных модальностей в искусстве, которая очень глубоко чтила утрату, горе. И мы создали вместе представление, и на это представление пришел арт-терапевт, который работал на тот момент в хосписе. И их очень тронуло наше представление, они подошли ко мне после и сказали: «А вы давно работаете арт-терапевтом?» А на тот момент я никогда про это не слышала даже. Как только я услышала, как они это произнесли, знаете, это было ощущение, как, знаете, когда пальто надеваешь и чувствуешь, как по мне сшито. И как будто это было что-то, что очень подходило моей душе. И я почувствовал, как будто внутри меня родилось это знание, что это то, чем я являлся, и это то, чем я хотел заниматься. И потом был очень такой длительный процесс обучения, стажирования, практики, регистрации, подтверждения, лицензирования. И вот я здесь. Мы организовали компанию, организацию «Рагамаффин». Это такое забавное старое английское слово, которое означает выброшенных детей, сирот, которых не захотели, которым нет места. Те, кто был потерян, утерян и, возможно, потерян для самих себя тоже. Вместе с моей коллегой Кэрри Герберт, которая, я так полагаю, она была в Алмате. Это было очень много лет назад, и за эти годы мы в разных уголках мира видели, как мощно работает терапия искусствами. И я каждый раз, видя это, являюсь все более таким верным приверженцем того, как искусство может исцелять. И искусство, оно объединяет людей, как вы уже сейчас сказали, не важно, откуда мы приходим, какая у нас история. Люди по всему миру, они танцуют, поют, сочиняют музыку, рисуют. И каждый раз, когда человек испытывает этот процесс творческий, он чувствует себя более сильным, более уверенным, потому что человек начинает петь своим голосом свою песню, чувствовать свою жизнь.
А тем более, что ученые во всем мире предрекают, что очень много профессий будет уходить. И только креативные профессии остаются и вечными, и музыканты, и танцоры, и создатели сценариев, и писатели, и поэты. Они все больше и больше места будут занимать в нашей жизни, поэтому я думаю, что у господина Лоринга будущее просто ослепительное.
Мне нравится эта мысль. И, конечно, творчество, оно уже по определению творческое, оно не повторяет само себя.
Я думаю, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодняшнее общение. Thank you very much.
Thank you so much. I really enjoyed our conversation.
Also really enjoyed. Спасибо. И я хотела, конечно, выразить огромную благодарность Диляре Газидовой, которая уже помогала неоднократно в том, чтобы переводить наших иностранных гостей.
Спасибо вам, Женя Ихеевна.
Те выпуски программы «Культурная мозаика» вы можете прослушать на нашем сайте classicfm.kz.
Это было так красиво. Это
«Культурная мозаика» с Женей Аубакировой.